Я вас категорически приветствую, Дмитрий.
Снова здравствуйте.
Приветствую.
Что сегодня?
Сегодня у нас, и не смотрите на шлемы, сегодня мы поговорим прежде всего о такой интереснейшей игре, широко известной, но в узких кругах. Это королевская игра из города Ура. Ну, или просто Ур.
Шумерская, да?
Шумерская.
Даже не догадался бы, что это игра.
Да, выглядит она, конечно...
Это орнамент просто.
Я думаю, это повод для многих псевдоисториков как раз сказать, что это инопланетяне, потому что выглядит она, конечно, космически. Очень-очень необычно.
Так, Ур. Древняя шумерская цивилизация. Лично для меня, конечно, Ур ассоциируется с уголовным розыском. Ну да ладно.
Мур, Ур, да. Ну, как я в прошлом ролике, мы там чуть-чуть упоминали об этой игре. Конечно же, это название – это исторический конструкт. То есть, игра была найдена при раскопках гробницы. Там тоже просто кладбище раскапывали. Соответственно, в городе Ур, такой город-государство Месопотамии. По месту находки, собственно говоря, игру так и назвали.
То есть, если на кладбище, скорее всего, это кому-то в могилку как самую необходимую вещь в загробном мире положили, да?
Да, да, да. То есть не только викинги себе в кораблики клали хнефатафл, как опять же мы в прошлом ролике рассматривали, а это такая давнишняя традиция.
Сколько лет? Как датируют?
Это, в общем-то, одна из самых древних исторических настольных игр на данный момент. Ну, датируют где-то находка 2600 и где-то год до нашей эры. Действительно, срок-то приличный. То есть, вот, ну, еще Сенет тоже очень древняя игра, но вот Ур, она одна из таких действительно самых древних. И почему вообще о ней сегодня поговорим в связи с древнерусскими шлемами? Ну, об этом попозже. Значит, игра была обнаружена где-то в 20-е годы, 1920-е, как раз при раскопках, к этому Королевский дворец и Некрополь. И там было, по-моему, найдено целых 4 вот таких доски. Они были практически все одинаковые. Ну, 3 были попроще, а 4-я была богато там украшена, там очень хорошо сохранилась, с полным набором, то есть с фишками, с игральными костями. И, конечно, произвела сенсацию, потому что ничего похожего на тот момент не находили, и игра привлекла огромное количество исследователей, ученых, ну, прежде всего, узнать, что это такое, как играть, для чего, почему и так далее и тому подобное. Понятно, по костям, по фишкам было, что игра, но что к чему, было сложно. И как раз начали сравнивать ее с древнеегипетской игрой Сенет. Но слишком много нестыковок, очень нестандартная форма, поэтому долгое время пока не могли понять. Но через какое-то время была найдена табличка
глиняная. Только я хотел задать вопрос, а таблички с правилами в могилу не положили?
Да, как обычно.
Потому что опять все знали, как
играть. Все в курсе. Вот. Ну, была найдена вот как раз, собственно, глиняная табличка, потому что действительно все там записывалось, клинописью этих табличек большое количество, и она была найдена прямо где-то там же, то есть через какое-то время, через какой-то промежуток. Но она, конечно, все равно не дала всех разгадок, но кое-что описывала. Потому что проблема всех табличек или там каких-то отрывочных сведений, что не показывали, откуда ходить, куда ходить, то есть вот некая траектория движения, как вот мы в нескольких роликах до этого говорили, она ключ к игре. То есть, чтобы ее
понять... получается восстанавливать шахматы по песням Высоцкого. Ну, помню, всех главнее королева ходит взад, вперед и вправо-влево, но а кони...
Кстати, это нарративный источник. Это нарративный источник. Возможно, какие-то археологи будущего будут...
ломать голову.
Владимир Семенович, как раз тоже читать и ломать голову, что же это такое было. Да. И, соответственно, начали ее уже, обладая неким большим количеством знаний, начали ее расшифровывать разные ученые. То есть реконструкции правил много. Это и Мюррей, и Белл, и, соответственно, еще ряд авторов. Вот поле, да, оно состоит из двух частей. Считалось, что это вообще некая религиозная такая мифическая, мифологическая здесь тема.
Я бы сразу сказал, что это типа земная жизнь,
да.
А это загробно,
да,
а
да,
это мостик, переход,
точно, абсолютно
промеж мирами. Ну, многие, это... конечно, подумают, что этим можно по заднице бить. Не прикидывайся. Для чего это, да?
Так-так. Используя эволюцию игр в сравнении с другими играми, пытались понять, как ей ходить. И, соответственно, сделали несколько вариантов правил, где каждый начинал со своей части. Здесь вот три ряда, сужение и вот этот маленький блок. И сделали вариант, что мы заходим здесь, выходим в центр. Здесь можно там сражаться, срубать. И на вот этой маленькой части каждый там выходит. Угу. Каждый из исследователей, соответственно, предлагал какие-то свои варианты правил. Например, в Британском музее, где, собственно, хранится эта игра, британский археолог и работник музея, соответственно, Финкель, он предложил свой вариант. Там Мюррей предлагал свой вариант. Но мы имеем на данный момент прекрасного, широко известного российского исследователя Дмитрия Скирюк, который предложил свой вариант правил. Угу. И, на мой взгляд, вот мы тестировали и используем в том числе в правилах его вариант, как длинный вариант. Там есть короткий, угу. Есть длинный. Он предложил самое лучшее, на мой взгляд, решение, самый сбалансированный вариант правил. И правила заключались даже не только в том, по какой траектории ты ходишь, хотя это тоже очень важно. Вот здесь видно, что каждая клеточка, да, она что-то обозначает. Тут какие-то 5 фишечек, тут звездочка. И начали все это дело сравнивать именно на основе культуры, каких-то косвенных, мифологии, косвенных данных. Например, там звездочка, скорее всего, это поклонение богине Иштар, это что-то связанное там с удачей, с какими-то вещами. Ну, через какое-то время догадались, что, возможно, это там дополнительный ход. Угу. Вот. Дальше начали интерпретировать другие изображения. И вот Дмитрий Скирюк, как раз, на мой взгляд, он лучше всего интерпретировал, как ходить, что какая клеточка значит. И если мы говорим о связи с современными нардами, где все-таки в основном ты просто кидаешь кости и бегаешь по траектории, здесь не просто траектория, и ты попадаешь в какую-то лунку, а здесь ты сюда попал, тебя можно заблокировать, сюда попал, у тебя доп. Ход, сюда, там, значит, тебя можно срубить сюда, а здесь, наоборот, срубить нельзя. То есть, довольно интересная история. Плюс, конечно, отдельно надо сказать про игральные кости. Это так называемый тетрайдер. То есть они были найдены вместе с игрой. Соответственно, такие вот черные косточки с белыми верхушками. Довольно интересный способ подсчета очков. То есть, когда ты кидаешь, количество белых точечек
наверху,
наверху это количество очков. Соответственно, 1, 2, 3. И если все черные, это по одной из интерпретаций это 4 очка. То есть максимальное количество. Да. Вот, хочу отдельно сказать огромную помощь Мише, нашему мастеру, который, в общем-то, нам помог сделать эти тетрайдеры, потому что попили они у нас крови долгое время, мы не могли их сделать.
Сложное
чисто технологически, да. Но у шумеров было очень много глины, возвращаясь к глинописным табличкам. Они вообще, в принципе, игры очень сильно отражают некую экономику. Не знаю, какая-нибудь египетская игра «Собаки и шакалы», там вместо костей, грубо говоря, половинки и кусочка там, тростника, значит, там, не знаю, у нас там, если на Руси, там из дерева, да. А у них много глины, соответственно, из глины. То есть, в общем-то, тоже во многом бытие определяло сознание и все, что делалось вокруг.
Кстати, интересно, они как, в отличие от кубиков? То есть, ну, кубики надо же это как следует выверять. Параллельность, там, вес и всякое такое. А тут как?
Тут, я думаю, что, конечно, погрешность была сильно другая, но здесь вот мы просто брали, у нас там есть особо одаренные люди, которые не постесняются, например, 2000 бросков сделать и записать их всех. Да, то есть мы серьезно там подходим к этому вопросу. И, конечно, да, были сбои. Вот у нас там есть товарищ Юра. Мы с ним там где-то 2000 бросков сделали, все записали. Там была погрешность, что чуть-чуть больше выпадает там такая-то или такая-то. Вот. Но я думаю, что в основном все-таки использовали примерно на глаз. И здесь именно вот количество. И показывает тебе
результат. Не было никакой башенки, как у римлян, через которую
бросали? Башенки, ну, по крайней мере, пока не найдено. То есть, кидали так. Скорее всего, кидали в игральные стаканы. Ага. Ну, то, что сейчас у нас в разработке. Я думаю, они могли быть кожаные, скорее всего.
Глиняные.
Глиняные, в том числе, да, глиняная посуда. То есть, действительно, да, трясли, соответственно, накрывали. Опять же, против жульничества. Там, наверное, показывали, что там внутри. После находок 20-х годов на Ближнем Востоке очень много еще где копали. И оказалось, что игра-то была популярна не только у шумеров. И, видимо, стала популярной позже. у многих других народов. То есть ее стали находить повсеместно и, на удивление, находить в таких отдаленных местах, например, Шри-Ланка. Угу. То есть это же прям уже Индия, то есть очень далеко.
Да.
Да, то есть вот там и достаточно широко по Ближнему Востоку. Там в Ираке огромное количество находок. В общем, действительно, игра была тоже распространена. И вот этим сравнительным анализом выясняли, что какая клеточка значит. Тоже много было помощи опять от археологии. Например, долго не могли понять, что значит вот эта пятерочка обозначена. Потому что остальные как-то смогли интерпретировать, в том числе, что вот там количество костей, 4, максимум ход, богини Иштар, там вот звездочки. Там. Здесь, например, 4 штуки, можно, видимо, пирамидку ставить, там еще что-то. Сравнивали и так далее. А с этим никак. Но нашли, одна из находок была, где все клеточки были вот такие обычные, пятерочки, 5 точечек, а и только вот были вот эти звезды. То есть стало понятно, что эта клетка, скорее всего, рядовая, то есть обычная.
Угу.
И то есть на ней, скорее всего, ничего не происходит. А далее интересные вещи были, что, опять же, по сравнению с современными нардами, что фишечки, которые были найдены, они были двухсторонние. То есть, соответственно, здесь такая тоже пятерочка, а здесь пустая.
Угу.
И вот как раз в варианте правил Дмитрия Скорюка очень интересно, и некоторых других исследователей, очень интересно было предложено, что пустые могут рубить только пустых, а полные могут все только подряд. Полные. Не только полные. То есть, это как ранги. И, соответственно, вот пятерочка не может рубить пустую, а пустая, ну, соответственно, не может рубить высокую. И это дало игре, вот мы очень много тестировали ее и на игротеках, и сами. Вообще первое время просто, я помню, первый вариант, когда мы доиграли, это мы были на фестивале «Былиный берег», 4 часа ночи. Мне говорят уже, все, хватит, Дима, мы не можем доиграть. Потому что все время фишки срубаются с поля. И нам надо было ощутить вот этот вот вариант. И мы, когда добили первый раз, вот сразу было ощущение, вот это да. Сыграв еще пару раз, когда ты привыкаешь, что каждая клеточка что-то значит, привыкаешь к костям, вот тут начинается просто азарт. И игра тактически очень интересная. Как тут прикрыть, значит, тут закрыть, тут или бежать вперед, или что-то перекрывать, или там успеть, значит, заблокировать твою фишку, держать ее, пока там все свои перебегают. То есть, опять же, на мой взгляд, незаслуженно забытая игра, и сейчас она, в том числе нашими стараниями, возвращается в некую семью вот современных, к современным нардам, потому что там много игр. И я думаю, что она займет, вот, надеюсь, достойное место. Играть очень интересно.
В двух словах, как выглядит эта игра?
Игра?
Куда что расставляем?
Ну, соответственно, с одной стороны белые, с другой стороны черные. Угу. Обычно это 7 фишек, но находили уже более поздние варианты, где фишек было 5.
Угу.
Вот. Ну, по практике...
У каждого по 5, да?
Да, у каждого по 5. Соответственно, по практике это, я думаю, делалось, чтобы просто игра была быстрее. Потому что все фишки вывести, нужно больше времени. Когда фишек у тебя меньше, времени меньше. Соответственно, и белые, и черные, они заходят каждый со своей базы, заходят вот в эти 4 клеточки. То есть, кидая кости, ты заводишь их сюда. И далее, заводя сюда, ты можешь уже выйти в коридор, где уже будет битва. А вот каждая клеточка что-то значит. Где 4 глазика, можно, например, выставлять по максимум 4 фишечки в пирамидке. Например, в простую фишку только одну. Да. А где звездочка, это дополнительный ход. Вот. Дальше в основном клеточки повторяются, но есть вот такая клеточка, где 4 раза по 5. Это где ты не можешь срубать клетку, срубать фишку, но можешь блокировать ее сверху. И опять же, выстраивая до пирамидку до 4 штук. Соответственно, если кто-то попался, можно здесь долго держать. И в это время пробегая куда-то и выводя свои фишки. Соответственно, мы идем по траектории со своей базы в центр. Далее огибаем вот этот маленький, не знаю, потусторонний мир или что-то в этом роде. Огибаем этот маленькую часть, маленький блок. Выходим обратно и выходим здесь уже, дойдя до середины, мы переворачиваемся, то есть становимся, не знаю, генералами от простой фишки.
И уже... В дамке.
В дамке, да, да. Кстати, игра действительно она повлияла на огромное количество игр вот современных. Это не только нарды. Это... Тут есть и варианты с башенками, тут есть варианты и дамок. То есть, есть очень много всего, что, я думаю, оказала сильное влияние на последующее развитие вообще там, целых семейств игр разных, причем разных реально совсем. Вот, соответственно, когда ты дошел до серединки, ты перевернул фишку, у тебя уже пустая, не можешь рубить, ты бежишь обратно. И добегая уже до конца вот этой линии, тебе надо точным броском, то есть, если ты там стоишь здесь, там раз-два, то есть только двоечка тебе должна выпасть, чтобы ты мог ее там раз-два вывести из поля, то есть точным броском. А когда у тебя бросок не точный, соответственно, ты бросаешь еще, пока у тебя не выпадет. И, соответственно, здесь на клеточках ты можешь делать всякие тактические операции. Например, там, кто первый займет вот этот пограничный пункт, крепость, наверное. Здесь, например, нельзя рубить свои фишки, чужие фишки. И кто первый занял, тот, собственно говоря, здесь может выстраивать свои пирамидки по несколько штук и использовать ее как перевалочную базу. То есть, на самом деле, во многих играх параллели с военным делом прям вот прямые. Кто первую базу занял, все, у тебя тут опорный пункт, ты тут, значит, все блокируешь, можешь препятствовать движениям противника. То есть, ну, как 300 спартанцев тут вот в узком месте встали и, соответственно, сдерживают превосходящие силы противника. Вот.
И кричит: «All your base are belong to us».
Точно. И, соответственно, вот на этих участках происходит срубание фишек. Когда фишка срубается, она возвращается тебе, и тебе нужно ее снова вводить, и снова бежать, и снова убегать.
Когда процесс здесь... длительный.
Да, это ровно потому, и мы долгое время не могли еще там прям прочувствовать игру, чтобы вывести все фишки, проходит довольно долгое время. Но игра действительно тут надо думать. То есть тут есть тактические ходы. Но, конечно, кости очень сильно добавляют элемент случайности. Но за счет этого игра очень сильно сбалансирована. То есть ты можешь там вести, сначала там всех повел, потом тебя в конце тут просто заблокируют, там, не знаю, твою последнюю фишку ты тут бежал, тебя просто закрыли, ты не можешь двигаться, и все, а противник в это время просто кидает кости, выводит все свои фишки, и шансы того, что тебя там освободят, ты успеешь добежать и догнать, они ниже. Но при этом даже здесь все равно можно там добежать, срубить последнюю какую-то фишку противника, ей нужно идти заново, а ты в это время раз и убежал. То есть игра в этом плане имеет очень хороший баланс вот по правилам, указанным Дмитрием Скириком.
С вашего позволения, гляну. А встречаются ли эти значочки в каких-нибудь там орнаментах религиозных?
Это один из очень важных источников по реконструкции правил. Например, как я уже сказал, звездочки. Это есть знаменитые ворота Иштар. Такие синие, там, львы, в общем, такая очень красивый памятник архитектуры. Там вот эти звезды везде. А, например, вот эти вот 5 точечек на поле и на фишках очень часто встречаются на находках, где изображены воины в таких специальных плащах. И на этих плащах очень часто прямо нарисованы именно точечки, такие же, очень похожи на вот эти. То есть, очень даже возможно, что там, если у тебя специальный плащ, значит, ты какой-то там, не знаю, офицер или, ну, в общем, по...
форма.
Да, какой-то элемент формы и так далее. То есть, в орнаментах, ну, соответственно, вот эти глаза тоже.
Да, на торца глаза.
Ну, это скорее как раз религиозные какие-то части связаны, может быть, там со сглазом, их везде очень много, и в Египте, и в Греции.
Вообще, там, почему вот квадратики здесь столько, тут столько, тут?
Это до сих пор бьются ученые, потому что они были расположены таким определенным образом и, возможно, могли на что-то влиять. Ну, не знаю, там прям кинул кости, тебе попадает фишка на действие какого-то этого поля с этими точечками, не знаю, там ускоряется, перепрыгивает, а, возможно, это просто элемент декора. В этом плане игра всегда сохраняет хоть чуть-чуть, даже которую уже вроде бы раскрыли, но чуть-чуть тайны у нее запросто может
асимметрия быть. Непонятная, да, что это такое.
Мне хотелось бы чуть-чуть там затронуть тему Древней Руси. Мы чуть-чуть совсем ее коснулись на теме скандинавских игр. Чуть-чуть по одной простой причине. У нас, к сожалению, данных очень мало. Про те самые знаменитые тавлии данных, ну,
практически
крохи, нет. Крохи, да. Буквально. То есть несколько упоминаний. Но сейчас, по прошествии времени, и в том числе вот мы этим занимаемся, мы стараемся хотя бы эти крохи чуть-чуть обобщить. И для чего это делается? Для того, чтобы не было каких-то дурацких, к сожалению, изобретений, потому что есть уже сейчас случаи, когда кто-то выдумывает какой-то вариант игры и говорит, вот это там древняя славяно-арийская супер-пупер игра была. Я помню, пару раз на фестивалях к нам подходили такие экзальтированные личности, у них такие свастоны там, значит, на повязках, на головах, значит, они такие все в рубахах. И я причем сам очень долгое время занимался, увлекался, блин, даже полгода санскрит изучал, чтобы просто вот эти индоевропейские корни понять, как там, что. Но не для того, чтобы просто слушать или читать какую-то ересь или ахинею, которую все пишут в интернете, а чтобы просто вот само понять именно на основе каких-то научного анализа, научного исследования и так далее. Вот. А очень часто возникают как раз вот такие псевдонаучные истории. Вот, например, был там интересный случай. Я вот миниатюрой когда-то занимался, выпустил фигуру Святослава на коне. Вот. И я помню, даже с Климом Александровичем, по-моему, рассказывали про звучание имени, что Святослав, возможно, там Юс Малый звучал чуть по-другому. Если анализировать языки современные, славянские, например, тот же самый болгарский, болгары вообще считают, что это болгарское имя. И там могут быть варианты Святислав, Святослав, Светслав, то есть вот эти двухсоставные древнерусские, как вот, ну, славянские, скажем так, имена. Вот. Ну, я вот не знаю, у меня дочь Мирослава, Мирослава, то есть тоже, в общем-то, это из вот именно таких славянских имен. Вот. Я просто высказал гипотезу, что, возможно, Святослав, то есть как Свят, хотя это, в принципе, Свят, Свет – это одно и то же. Что, возможно, имя с учетом именно лингвистики звучало, может быть, как Святислав, не обязательно Святослав. То есть там оно просто по-другому звучало, но имело, возможно, другую основу. Там Свет, Слав, вот такая история. Ну, что там произошло? Где-то я там разместил в группе, ой, как полезли эти как тараканы со всех сторон.
Известная субстанция упала на вентилятор.
Я просто с этим раньше никогда не сталкивался. Мне просто было интересно изучать. Причем набежали, с одной стороны, адепты каких-то вот этих новых неоязычества, которые говорили, вот что ты тут делаешь. С другой стороны, адепты нового православия, которые, что ты там да свят наш трогаешь. С третьей стороны, какие-то люди, которые против всех. Что-то тут какие-то там и эти самые индоевропейские штучки нам тут суешь. И с ними дискутировать невозможно. То есть я...
В то время, как мы разбираем дворец в Геленджике, о чем ты говоришь.
Да. Просто я пытался некоторым, там, один человек только из нескольких десятков сохранял хотя бы какое-то подобие дискуссии. Я говорил, ребят, я ничего не утверждаю, это всего лишь гипотеза, к которой у меня есть энное количество, ну, косвенных, может быть, ну, не доказательств, а косвенных факторов, которые, ну, может быть, это либо подтвердят, либо не подтвердят.
Хочу подумать в эту сторону.
Просто. Да, хочу подумать, просто мне жутко интересно. И вместо того, чтобы заниматься тем, что читать в интернетах какие-то совершенно сумасшедшие теории про то, как мы там, значит, прилетели с других планет и так далее, изучайте. Вот, например, есть такой Александр Маточкин, в Питере, кстати, живет. Он вот собиратель былин, ну, они на самом деле не былины, назывались они изначально старины. И вот он собиратель, он даже еще в 90-е ездил там по всяким деревням на русский север, где жили старообрядцы. И в том числе, вот я у него ходил заниматься, у него узнал в том числе про тавлей, потому что в этом былинном эпосе в старинах есть упоминания там тавлеи богатырские, тавлеи золоченые, конечно, без каких-то нюансов, или там тавлеи немецкие, то есть вариантов упоминаний много, но при этом это хотя бы действительно хоть этнографический, но реальный материал, и причем интересный, потому что там весь этот эпос относится где-то там к 9-10 веку, а некоторые из старин, например, там Илья Муромец и...
Змей Тугарин.
Нет, там, по-моему... И Соколик. Вот. Это один из древнейших индоевропейских таких основных корневых мифов противоборства отца и сына. То есть, вот, у вас там поле, изучая не хочу. Есть даже экспедиции в интернете выложены 50-х годов, советские еще, и дореволюционные, где вообще там, в конце 19 века просто совершенно случайно там кто-то на Печору приехал, там старообрядцы живут своим таким миром, и просто какой-то из этнографов случайно услышал, что поют, прислушался, а там про князь Владимир, про Ильюшу Муромца, из-за того, что это исключительно изустная традиция, Там довольно много чего сохранилось, и как в сагах, в том числе, там не так все просто изменить. То есть в этом плане там все поется на распев, кстати, никаких гуслей. Гусли это для былинок, для всяких таких распевных
песен. Гусли самогуды.
Это, как оказалось, немножко для другого. А старины, то есть вот, которые мы сейчас называем былины, они вот по традиции севера исполнялись исключительно вот просто голосом. Вот, там Еремей Чупров такой был, который в начале века, и там где-то в 50-х годах его записывали. Прекрасный дядечка, который вот там от отца сыну, от сына там к деду и так далее. Наш славянский эпос сохранили, и вот он, в принципе, чудом до нас дошел. Вот что изучать можно, и в том числе по играм находок все больше и больше у нас есть. Можно изучать.
Ну, там всякое бывает. Немедленно вспоминается небезызвестный Беовульф, где да. присутствуют позднейшие христианские вставки.
Это да. Скажем.
То есть, если бы нашлись тексты, которые раньше без вставок, или, а потом те, которые позже, и понятно, что было, а что стало, процесс непростой.
Очень непростой.
Тем более традиция устная, кто там вам чего записывал.
Из устную да. тоже можно изучать. Вот, например...
И тут, извини, перебью, да. я заметил, что, например, когда-то давно сочинил один поэт. То есть все народное творчество да, имеет конкретных да, авторов, да, их да, просто да. никто не помнит. Вот один поэт сочинил, а потом через 100 лет народился поэт калибром гораздо больше, который немедленно что-то подправил и от себя еще добавил. И стало гораздо краше, и дальше пошло.
Ну, это как Снорри записывал да. исландские саги.
Через 200 лет, да.
Да-да-да. Ну, изучать можно, потому что вот эта северная традиция старообрядцев, она была довольно широко распространена, там несколько рек, очень много вариантов, и вот упомянутым исследователь Александр Маточкин, в том числе он, все время занимается вот сравнительным анализом. То есть он берет несколько сказителей, там их десятки, например, сравнивает, берет вариант там, до революции, что записывалось, в том числе даже голоса есть до нас. Вот это вот просто из веков идущие. Он сравнивает их и смотрит, где изменения, где что. Там иногда забавно получается, что в старины иногда добавлялись какие-то современные штучки. Да. Например, в одной из там, вроде там князь Владимир там то да сё, и тут подзорная труба. Подзорную трубочку там
значит,
берет и смотрит. То есть вроде забавно, но все это все равно подчинено определенному там, размеру, вот, чтобы на распев, определенным каким-то правилам. И это все равно, если даже и вставлять. Поздние штуки, их прям очень легко найти, соответственно, как-то купировать и понять, что вот это позднее влияние, потому что ну, там должно быть все самое крутое.
Я бы рекомендовал нашей любопытной публике, могу рекомендовать, есть такой, по-моему, был Роберт Грейвс, который там всякие разные мифы разбирал, я в основном там по греческим студировал, есть да, у нас так. гражданин Кун, который в псевдохудожественной форме там излагал древнегреческие мифы.
Там книжка, по-моему, была такая.
Да, не очень, на мой взгляд, не очень интересно. Есть Роберт Грейвс, он там про всякие, я забыл, как про греческие называется книжка, но вот свод источников, у кого у него цитата из Павсания, цитата из Софокла, еще чего-то там.
Все это сравнить вот это, а тут под микроскопом.
Да, тут посмотрите, вот так события разворачиваются, а здесь вот так, а вот как бы это сопоставить, какие, что мы там видим, какие из этого выводы. Очень интересно, чрезвычайно познавательно. Настоящая научная работа, но хорошо написанная. То есть удобоваримая для обычного читателя.
А с учетом того, что археология нам дает все больше и больше вот с каждым годом что-то накапывают, например, те же самые тавли, ну, они действительно, во-первых, как мы рассматривали в прошлом ролике, что это одно название для нескольких игр может быть, плюс мы забываем, что вот у нас есть самопровозглашенная столица Киев, да, а в Новгороде не знали, что Киев мать городов русских, да. И, соответственно, влияние могло быть даже с двух сторон. То есть, вот как мы говорили, что там Латрункули от них произошли Хнифатафл и вот это все семейство игр. Соответственно, германцы могли утащить с Западной Римской империи, и у них пошла своя ветвь. Да? А после распада Римской империи на западную и восточную, часть переметнулась, соответственно, в Византию. Плюс там были греки, и более древняя игра, возможно, более древняя, Питея, от которой могли произойти и Латрункули, либо как-то на них произошло влияние. И на Русь это могло прийти, те же тавлеи, как несколько игр, одна из Византии в Киев, например, да, а одна со скандинавами в Новгород, там, в Ладогу. И как это все смешалось, какую там гремучую смесь, как угодно. Потому что по находкам мы можем находить разные вещи и упоминания. Явно это несколько игр. Есть там 13 на 13, и Псков, и Ладога, и вот про Гнездово, о котором мы говорили.
Ну, два дурацких.
Игр много.
Два дурацких примера. Вот карты: дурак простой, дурак переводной, что? Дурак подкидной, один и тот же дурак. Или, например, шахматы. В шахматы можно как нормальный человек, а можно в Чапаева шалобанами.
И шахматы это тоже.
Годится для этого, обращаю внимание.
И шахматы тоже были не сразу, они стали такие шикарные.
Конечно.
Там и Чатуранга была до этого, где совсем вообще другая игра, хотя вроде шахматы. И еще варианты и из Персии, варианты и из Индии. И то, что мы сейчас знаем как современные шахматы, это совершенно не единственный вариант.
Длительный
так же, как и нарды.
Да.
Тоже эволюция огромная. Вот. То есть источников, к сожалению, мало, но что-то появляется. Берестяные грамоты тоже там до середины 20 века найти не могли. А сейчас вон сколько их там уже.
Нарыли, да, чудовищно.
Нарыли, и все больше и больше. Может, глядишь, там и откопают где-то.
А в берестяных грамотах по переписке в шахматы не играли, нет?
Я вот есть такой сайт, по-моему, я там. Пошлю тебе бересту, кажется, так. То есть, где выложены все, ну, каждый год, вернее, выкладывают,
да,
все добавляются как некую базу, все находки. Я часть там проштудировал на тему игр. А вот часть я спрашивал у своего преподавателя Марцеса, у которого я занимался санскритом, соответственно, там, просто вот ради интереса чуть-чуть. Он был, соответственно, у Залезняка учеником, и в том числе тоже изучал эти берестяные грамоты. Ну, пока мы там не нашли что-то упоминание. По игре, но, может быть, что-то и найдется, или, может быть, даже что-то есть, но такое, может быть, неявное. Все-таки они такие были в основном деловые переписки, хотя есть и детские рисунки и так далее, там много всего. Вот что изучать-то надо.
Согласен.
Да, да. Да.
А вот ты говоришь, что все какое-то там вообще из седой старины, непонятно что и как, с трудом там по крупице что-то восстановить можно, а есть что-нибудь? Что более понятно, не такое древнее, там, с какими-то разумными правилами, очевидными, нет?
Это, конечно, редкость, но бывает. Бывает.
Да,
во-первых, бывают источники. Например, Альфонс X в Испании записал полностью правила, например, игры «Валькирк». Да, вот она записана, там у него знаменитый манускрипт. Книга игр, там очень много и про нарды, и про все остальное. Это тут редкий случай, когда правила были записаны. И то, там все равно, даже в записанных правилах не все нюансы можно отобразить. Это должны быть хорошие правила.
Да.
Вот. Если брать там по находкам и, в принципе, про саму игру много данных, ну, например, для Руси это мельница. Вот у нас тут есть, например, вариант. Эта игра, она достаточно простая. Она вот как от развалин Трои находится, или там где-то на Ближнем Востоке, до Новгорода, или там Выборга, Ладоги, Гнездова. То есть мельницу играли везде. Она одна из тоже очень древних игр.
Какая продуманная
раз. Она причем достаточно такая простая. Я рассказывал про мальчика, который у нас там один раз выиграл несколько раз подряд. Здесь сначала выставляются фишки на поле, и цель выставить их три в ряд. На любой линии соединенные. Как только ты выставил в ряд, у тебя получается мельница. Ты снимаешь любую фишку противника. То есть, такой тоже немножко связь с короткими нардами. То есть, ты сначала выставляешь и все время вышибаешь противника. После того, как вы все-таки как-то расставили все фишки на поле, фишки двигаются на соседние клеточки. И опять же, цель – сделать мельницу и срубить фишку противника. Мельницу можно делать...
чтобы... А почему мельница? Она как лопасти или что?
Или а как мельница,
жернова,
связь это, на самом деле, очень разная. В западной традиции эта игра вообще называется как там 9 пляшущих мужчин, 6 пляшущих мужчин, в зависимости от поля и количества фишек. Соответственно, ты переставляешь фишки, стараешься, как в крестиках-ноликах, но таких более интересных, продвинутых, выставить три фишки в ряд и срубить фишку противника. И, соответственно, твоя цель, чтобы у противника не осталось фишек, чтобы выстроить мельницу. Три штучки. Игра вроде простая, но на самом деле довольно интересная. И вот по ней действительно много источников как археологических, и, в принципе, про саму игру тоже люди знают. И вот, да, в Древней Руси в мельницу играли. Есть что-то. И нельзя тут говорить о том, что вот у нас все там иноземное, ничего своего нету. Да мы что-то берем и улучшаем. Ну, вот, например, в этом году вернее, уже в 2020 году, в прошлом году, наш комрад Фомич выиграл, ну, не выиграл, второе место занял, серебро на международном вот, турнире по хнифатафу, то есть чемпионат мира. Да,
проводится чемпионат.
Серебро. Да, да, я вот в ролике про скандинавские игры рассказывал. Второе место наши ребята, и молодцы, стараются.
Отлично. А у нас какие-нибудь турниры проводятся?
Нет? Да, у нас проводятся турниры, и мы проводим. И я рассказывал про вот Былиный берег фестиваль, где мы проводили несколько раз и турниры, и в том числе международные. Приезжал там серебряный призер из Болгарии. Ну и дай бог, если послабления будут, в этом году есть тоже желание, опять же, на фестивале Былиный берег или в других каких-то фестивалях поучаствовать и проводить. Ну, постоянно проводим игротеки и турниры, чтобы был некий, в том числе, стимул подниматься по некой спортивной составляющей, то есть достигать успеха, побед и при этом изучать историю.
Ну, как обычно, все желающие могут ринуться под ролик, там стоят все ссылки.
Можно, да, сайт ethnicgames.com.
Разжиться, ознакомиться, почитать и увлекательно поиграть. Спасибо, Дмитрий. С нетерпением ждем с продолжением. На сегодня все.